«Позвонить-то я позвоню», — думал я, возвращаясь к участку. «Только как ты будешь поднимать трубку?» «А, да ладно, все это неважно. Солнце клонилось к закату, значит, до предполагаемого обряда оставалось всего несколько часов. Нужно было где-то переждать. Подойдет любой бар, кроме францисканского. Там слишком крепкое пиво, а мне сегодня нужна ясная голова». В кармане зазвонил телефон.
«Ирджи, какого дьявола происходит?»
Без предисловия накинулась на меня Эльвира, едва я поднял трубку. «Мне только что звонил Чунгачмунг и просил быть свидетельницей на его свадьбе».
«И?» — осторожно уточнил я.
«Ты хоть знаешь, на ком он собирается жениться? На той самой вечной вдове-паучихе, похоронившей 6 мужей и строящей планы на 7-го. Задница Люциферова, парня надо спасать!»
«В общем-то, об этом я и собирался с тобой поговорить. Понимаешь, не все так просто, и более того, нам очень понадобится твоя помощь».
«Тебе и Чмунку?»
«Не только», — прокашлялся я. «Еще комиссару Базиликусу и Флевретти. Мы все 4 ведем это дело».
«А-а-а! Новое полицейское расследование с махровой подставой!» Голос Эльвиры сразу сменился с раздраженного на заинтригованный. «Имей в виду, эксклюзивный репортаж мой».
«Договорились».
«Тогда я вся твоя. Рассказывай, что надо делать».
«Разумеется, я рассказал ей все. Ну, точнее, то все, что я знал. Личные тайны и подстраховки, скрываемые от меня, не удалось узнать, и ей, наверное, оно и к лучшему. Примерно через полчаса, почти полностью обнулив свой телефонный счет, наш провайдер после 3 минуты входящего разговора увеличивает стоимость вдвое, а у исходящего наоборот. У этих коммуникационных компаний своя логика. Они считают, что таким образом говорящие больше 3 минут платят примерно поровну. За подробнейшим разговором с моей девушкой я дошел до участка. Шефа и Чмунка не было. Утомленный Флевретти мирно спал за рабочим столом. Я вытащил из-под его локтя смятый лист бумаги, на котором от руки было написано «Жозефина в девичестве Экраше, по первому мужу Выхухоль, по второму Лутре, по третьему Фукс, по четвертому Зорро, по пятому Ренард, по шестому Петит Грис, она же чистая вдова, чистенькая вдовушка, черная вдова, паучиха, самка Каракурта и самка. Справки и документы представлю завтра, с тебя 3 сока минимум». Я не стал его будить. Парень прекрасно справился с задачей и заслужил отдых. «Итак, теперь у нас на руках имеются все доказательства того, что нынешняя чистая вдова и есть та самая самка, которую много лет назад обидел тогда еще молодой лейтенант Базиликус. А значит, причина ее преступлений может носить психологический характер, что будет необходимо учесть при задержании и ведении дела в суде. В противном случае женский суд присяжных легко оправдает ее и выпустит на свободу. А наша цель, если не тюремный срок, то как минимум сумасшедший дом с принудительным лечением». Но дальше все пошло как по накатанной. Примерно через час после меня заявился комиссар Базиликус. От него пахло кофе, а на мундире оставались следы сахарной пудры. «Все идет по плану», — широко улыбаясь, он обнял меня за плечи и отвел в сторону от бесстыжего храпящего капрала. «Час назад кто-то заказал в агентстве авиабилет в Примерику». «Один?» — вздрогнул я.
«Естественно».
«На какой день?»
«На завтра. Сам Чунгачмунг только что доложил, что мадемуазель Фурье дала согласие. Церемония пройдет через 6 часов в городском парке. Надеюсь, твоя Эльвира не забудет включить диктофон в сумочке».
«По крайней мере, я попросил ее об этом, шеф».
«Отлично, отлично, мой мальчик. В проведении самого обряда мы не вмешиваемся. Наша задача — появиться на первый же вызов из отеля. Кстати, ты выяснил, из какого?»
«Отель у призрака. Мадам Выхухоль скупила там все номера на ночь».
«Прекрасно! Будьте с капралом поблизости, вас вызовут. Дальнейшие действия по обстановке».
«Слушаюсь, комиссар. Я могу спросить, кто нас вызовет?»
«Полагаю, сама мадам Выхухоль Или уже тогда мадам Чунгачмунг. В крайнем случае, врачи скорой помощи».
«Но вы уверены, что с Чмунгом ничего не...»
«Успокойтесь, сержант, нет причин для волнений. Я держу это дело под своим личным контролем», — хмыкнул Базиликус, направляясь к себе в кабинет.
«Именно этого я и побаиваюсь», — пробормотал я ему вслед, но он не услышал. Время тянулось медленно. Мне пришлось вынужденно усесться за свой рабочий стол и попытаться забить голову ничего не значащими отчетами прошлой недели. Пришлось собрать волю в кулак и терпеть. В конце концов, на данном этапе от меня все равно ничего не зависело. Кое-как, дотянув до 11 ночи, я разбудил капрала, силой заставил умыться, взять табельное оружие и пешком, без служебной машины, переулками отправиться к отелю у призрака. Машину не брали в целях конспирации. Все еще дремлющего на ходу Флевретти приходилось едва ли не тащить на своем горбу. Он вяло оправдывался тремя бессонными ночами подряд и настырно давил на жалость. С кем и где он их проводил, я жестко попросил его не рассказывать, хотя капрал жаждал поделиться, мгновенно забыв о своих неверных пассиях. Иногда его легкому отношению к жизни можно только позавидовать, но в свете сегодняшних событий это уже бесило. С трудом не разругавшись, мы добрались до гостиницы, обошли ее дворами и нашли себе место за пустыми мусорными баками.
«Сколько нам здесь торчать?»
«Не знаю. Обряд в парке начнется в 12. Не представляю, сколько он проходит у индейцев племени Телаваров. Мы должны засечь молодоженов в тот момент, когда они приедут в отель, и явиться на помощь товарищу по первому зову».
«А какой у нас зов?» — зевая уточнил Флевретти.
«Пока не знаю. Скорее всего, просто телефонный звонок».
«Мы что, час, два или три будем сидеть на холодном асфальте, нюхая мусорные баки? Ирджи, скажи честно, что нельзя было дождаться телефонного звонка в каком-нибудь баре? Тут есть одно приличное местечко за углом, и все недорого».
«Будем ждать здесь. Привыкай к тяготам патрульно-постовой службы», — отмахнулся я и упреждающе вскинул руку, прислушиваясь. Послышался рокот подъезжающей машины, скрипнули тормоза, и открылась дверца, высаживая на тротуар новобрачных. Как я отметил, Эльвиры в салоне не было. Возможно, выполнив обязанности свидетельницы, она тихо слиняла срочно готовить материал для экстренного выпуска городского сплетника. Могла бы сначала хотя бы позвонить мне. Первым из авто вышел наш Чунгачмунг. Он был одет в национальный костюм своего племени. Кожаные леггинсы, традиционно оставляющие голую задницу. Впереди фартук с бахромой. Через плечо охотничья сумка, украшенная вышивкой и бисером. На ногах парадные мокасины, в руке томагавк, а лицо расписано праздничной раскраской. Хотя сам дьявол не разберет, чем у этих индейцев праздничная раскраска отличается от боевой. По мне, так и то, и другое ужасно. Невеста выглядела соответствующим образом. Правда, индейский наряд племен Северной Примерики она найти не смогла, но попыталась максимально адаптироваться под некий нафантазированный образ дочери природы. Нарядившись в какой-то балахон на бретельках, увешавшись деревянными бусами, распустила волосы и шла босиком. Вождь предупредительно открыл перед ней дверь в отель и, пропустив вперед, вошел следом. Вид у него был сосредоточенный и суровый, а у невесты хитрый и веселый. Она виляла бедрами и кокетливо хихикала, оглядывая нашего индейца похотливым взглядом собственницы. Вернее, мне как-то так показалось, хотя при свете фонарей можно было и ошибиться.
«Не хотел бы я быть на его месте», — сиплым шепотом заметил Флевретти. «Ты видел, как она облизывала губы? У меня аж волосы на ногах дыбом встали».
Меня тоже неслабо пробило морозом по коже. Но времени на сантименты уже не оставалось. Надо спасать друга и товарища по службе. Мы решительно вышли из укрытия и встали у дверей, так, чтобы нас не было видно из окон.
Что дальше?
Теперь нам осталось только дождаться телефонного звонка Чмунка, напомнил я.
А если ему будет не до звонка? Ну, мало ли, чем там они таким противоестественным занимаются, эти дети праматери земли.
Отставить недостойные фантазии, капрал. Если в течение получаса он не откликнется сам, мы войдем уже со скорой помощью. Чего бы не хотелось. Я достал сотовый и быстро набрал номер шефа. Они на месте.
Отлично, сержант. Ждите дальнейших указаний. Не своевольничайте.